Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Марина Борисова. В эфире наша еженедельная программа «Седмица», в которой мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. И со мной в студии настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков.
Здравствуйте, дорогие друзья!
С его помощью мы постараемся разобраться в том, что ждет нас в церкви завтра, в третье, крестопоклонное воскресенье Великого Поста, и на предстоящей неделе. Ну, с третьего воскресенья Великого Поста у православных начинается неделя, которая называется Крестопоклонной, и в этот день и в течение всей недели мы в храмах будем поклоняться распятию, которое вынесено в центр храма, лежит на аналое, убранное цветами.
Сегодня вечером его вынесли.
Да, на утренний уже. Ну, насколько я помню, эта традиция возникла где-то в IV веке. Ну, по крайней мере, у Иоанна Златоуста об этом уже говорится как о сложившейся практике. Но о традиции мы поговорим чуть позже. А сейчас хотелось бы начать с попытки понять смысл евангельских и апостольских отрывков, которые мы услышим завтра во время Божественной литургии. И начнем мы с отрывка из послания апостола Павла к евреям из 4 главы, отрывок будет начинаться 14 стихом, и закончится он уже в 5 главе 6 стихом. Как и все послание к евреям, оно очень подробно говорит о вещах, которые кажутся нам сегодня не очень актуальными, и чтобы понять, почему Церковь Великим Постом напоминает нам отрывки именно из этого послания, нужно какие-то отдельные, может быть, мысли акцентировать. И мне кажется, когда вот читаешь этот отрывок, замечаешь, ну, смысловую нагрузку, вот, на мой взгляд, на таких словах. Это уже 5 глава. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы во грехах». Вот почему так подробно, скрупулезно, со всякими мелкими деталями и нюансами апостол раз за разом повторяет, каким должен быть священнослужитель? Ну, нам, казалось бы, и так понятно.
Но дело все в том, что немного раньше, как раз в начале этого отрывка, апостол обращает внимание на то, что наш первосвященник не кто-нибудь, а Господь Иисус Христос. И особенно подчеркивает его великое значение, великую миссию, особенность и уникальность, что этот первосвященник отличается от всех других. С одной стороны, тем, что он без греха, а с другой стороны, что он во всем подобен нам, кроме как без греха. И это тот первосвященник, который принес жертву, потому что любой, на самом деле, священник, особенно в древнем мире, это в первую очередь жрец, то есть приносящий жертвы. Какую жертву принес Христос? Мы с вами знаем, что это жертва его жизнь, которую он принес за людей. Но дело в том, что для нас это немного ускользает, вот эта вот догматическая нагрузка этого объяснения. Господь Иисус Христос – это уникальный первосвященник именно в том, что он, с одной стороны, без греха, а с другой стороны, он нам может сострадать. Он именно пережил все то, что может пережить любой человек. Есть тут такие слова, которые могут даже немножко смутить. Он и сам обложен немощью. Что за немощь имеется в виду? Это его человеческая природа со всеми нашими немощами, с болезненностью, с усталостью, с тяжестью и, в конце концов, со смертностью. То есть он принял на себя такую человеческую природу, которая способна страдать и умирать. И вот то, что он принес эту уникальную и единственную жертву в истории всего человечества, принес свою жизнь, эта идея повторяется из послания в послание, из богослужения в богослужение, и особенно она актуальна именно в этот постовый период.
Но обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Марка, из 8 главы, стих 34, и заканчивается этот отрывок в 9 главе, 1 стихом. Начинается с очень знакомых нам слов. «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной». Это, в общем, да, всем православным верующим, да, хорошо известные слова. Да. Дальше идет фраза, которая, ну, тоже она как-то так вкупе с первой проглатывается сознанием, но если на ней немножко притормозить, вопросы возникают. Угу. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». И вот если человек тут тормозит и начинает внимательно вчитываться в те слова, которые написаны, возникает, естественно, вопрос, как это? То есть мы привыкли, нас учит церковь, что главная наша задача – это спасение. Угу. То есть вся наша жизнь земная, она дана нам для того, чтобы научиться двигаться вот по пути к спасению души. То есть, угу, абсолютная ценность для нас – наша душа. Угу. А здесь говорится о том, что ее нужно потерять. Угу.
Да, это хороший вопрос, и как часто это бывает, это, конечно, не совсем корректный перевод. Имеется в виду душа не то, что мы имеем как внутренняя составляющая человеческой природы, это не то, что противоположно телу, а душа – это та, которая дышит, это жизнь. То есть слово «душа» в данном случае употребляется в значении просто биологической жизни. И в данном случае Господь говорит, что назначение человека не в том, чтобы устроить свою жизнь комфортно, чтобы ее продлить как можно дольше, чтобы все на это поставить и добиваться всеми возможными путями, а именно в том, чтобы не бояться ее потерять. Это действительно некая, ну, можно так сказать, даже странное, страшное и отчасти, может быть, даже неприличное в некоторых контекстах изречение, потому что нам все время хочется, чтобы мы пришли в церковь для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы нам Бог послал какие-то наши просимые блага, для того, чтобы было все спокойно, комфортно и долголетнее. А тем не менее, оказывается, что Господь призывает: да не бойтесь вы этого. Тот, кто не боится, тот все получит. Тот, кто будет только трястись за свое биологическое существование, за комфорт, в конце концов, все и потеряет.
Ну, вот это то, о чем, чему я не перестаю удивляться на протяжении уже не одного десятка лет в церкви, насколько церковная жизнь, духовная жизнь парадоксальна по своей природе, потому что, с одной стороны, церковь молится о благоденственном и мирном житии, чтобы оно продолжалось на протяжении всей нашей земной жизни в Ектеньях. Угу. И в то же время вот мы читаем Евангелие, которое призывает нас к обратному.
Да, но при этом сегодняшний отрывок из Евангелия от Марка заканчивается первым стихом 9 главы. Сказал, что здесь стоящие некоторые, которые не вкусят смерти, как увидят уже Царствие Божие, пришедшее в силе. То есть, на самом деле, награда-то велика, причем эта награда не просто какое-то 30-е царство, 39-е государство. Это Царство Божие, которое может уже здесь наступить. Конечно, в том контексте, в контексте Евангелия, Господь говорил о вполне конкретном событии. Апостолы увидят его преображение. Но это можно и расширенно отнести к каждому из нас. Человек, который живет по совести, который ставит для себя приоритеты не в биологической жизни, а в жизни христианской души, он действительно получает радость, которая есть начало Царства Божия на земле.
Но ведь и в житиях святых мы постоянно встречаем примеры того, что да, при определенных обстоятельствах люди, жившие или старавшиеся жить по Евангелию, как преподобный Сергий Радонежский, как преподобный Серафим Саровский, они действительно видели, они общались, да, они ощущали присутствие и Матери Божией, и апостолов, и Спасителя уже здесь, будучи еще на этой земле в смертном своем состоянии.
И напротив, сколько мы знаем историй, когда человек живет в замках, когда у него все есть, но он находится в страданиях, в депрессиях и в конце концов может даже покончить жизнь самоубийством, потому что в нем нет вот этой вот радости жизни, духовной жизни. Тут просто человек есть потребность именно в какой-то другой перспективе, и он ждет ее, и если он ее не приобретает, то он сам разрушается.
Ну, теперь мне хотелось бы обсудить вот саму традицию великопостного поклонения кресту. Как мы знаем, у нас есть 12-й праздник Воздвижения Креста Господня. В общем, мы более-менее знаем о том, почему он возник и что он означает. И очень много сказано и написано по этому поводу, и проповеди чудесных. Но вот это вот поклонение кресту, который лежит на аналое, вот, мне кажется, требует все-таки некоторого пояснения.
Да, вот спасибо. Вы мне подсказали о протоиерее Вячеслава Резникова, и замечательный образ того, что действительно для нас крест посередине храма именно лежит. Он лежит на аналое, несмотря на то, что он украшен цветами, но тем не менее это напоминание о том, что преступника в Римской империи, прежде чем его казнили на кресте, его клали сначала на крест, а потом, прибивая его руки и ноги, уже воздвигали. Так вот, лежит среди нас Христос, который готов страдать, но при этом при всем тут есть и другая сторона, то самое, о чем мы только что говорили. Есть и радость от того, что этот крест является образом райского дерева, который процвел, и он поэтому украшен цветами, потому что в этом радость христианина. В этом радость того, что в дальнейшем через эти страдания, через смерть Спасителя будет нам даровано благоухание вечного рая.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю, вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. Вот на предстоящей крестопоклонной неделе церковный календарь нам предлагает вспомнить примеры такого героического несения креста Господня. В частности, мы будем вспоминать преподобного мученика Никона Сицилийского и 199 его учеников 5 апреля. И мы будем вспоминать нашего патриарха Тихона как первомученика новой эры Русской Православной Церкви. Его память у нас, память представления святителя Тихона 7 апреля. Он скончался в 1925 году. Вот если обратиться к житиям мучеников первой эпохи христианской, то, ну, как, очень много зависит, на мой взгляд, от того исторического контекста, в котором эти их подвиги, их мученичество состоялось. И каждый раз, я не знаю, мне кажется, самое главное, почему хочется понять этот исторический контекст, потому что когда ты смотришь на икону или когда ты читаешь житие, то у тебя создается такой образ, да, святой, идеальный, Но мостик к твоей конкретной человеческой жизни здесь и сейчас далеко не всегда перекидывается, потому что, да, ты можешь хоть наизусть знать житие Алексея Человека Божия, но с собой никаким образом его не сравнивать, потому что ну, никак, никаких точек соприкосновения нет. Можно восхищаться, можно восторгаться, но и дальше что?
Да, согласен.
А вот исторический контекст, он помогает выстроить какой-то, ну, мостик, что ли, с тем, что вокруг нас живет, потому что там гораздо больше зацепок.
Да, много чего объясняет. Это не просто декорации, это именно те условия, через которые человек может погрузить сам себя в эту среду и, ну, даже в какой-то степени прочувствовать.
Вот что касается Никона Сицилийского, мне кажется, там это 4 век, но еще до такого массового, что ли, возникновения монашества. И мне кажется, что интересно то, что вот этот аскетический монашеский образ жизни, он начинается практически вместе с христианством. То есть до христиан были аскеты, но вот такое полное отречение от мира, от его ценностей, что ли, оно как раз начинается с христианством. И формы, в каких это такая сугубо аскетическая жизнь выражалась, они менялись от века к веку, но они оставались. Иногда кажется, когда мы живем уже вот несколько десятилетий под лозунгом «жизнь должна быть максимально комфортная», кажется, что это невозможно совместить. А с другой стороны, когда начинаешь читать там «Жизнь 12 Цезарей» или еще что-нибудь, касающееся жизни и быта Римской империи, думаешь, боже мой, какой там наш комфорт. Вот люди умели жить со вкусом и с комфортом. И там вот эта аскеза христиан должна была быть просто вот как, по словам Маяковского, пощёчина общественному вкусу.
Особенно если учесть, что наш с вами сегодняшний, ну, если не герой, то вот именно герой нашего разговора, я имею в виду, это человек, который именно ведь в Италии родился и воспитался, он и местом его рождения был Неаполь, а местом его подвига была Сицилия. То есть фактически это эпицентр, эпицентр античного мира, в котором как раз тот самый гедонизм, о котором вы вспоминали в связи с жизнью 12 Цезарей, он отчетливо проявлялся. И особенно интересно то, что его профессия была вполне такой, сказать, на грани, что ли. Он был воином. Воином, который получал деньги за то, что убивал, за то, что он воевал, за то, что особенно это было актуально в период тех самых императоров-завоевателей, которые бесконечно ходили по странам бассейна Средиземного моря и завоевывали все новые и новые территории.
Просто хочу напомнить радиослушателям, что в истории Римской империи был такой период императоров-воинов, когда императорский титул не наследовался, а просто кто-нибудь из военачальников в силу тех или иных исторических обстоятельств большинством войска выдвигался, вот, становился императором, как бы, потому что большинство вооруженных и сильных людей его на эту должность ставило. Как, собственно, было и с императором Децием, который, собственно, и связан с житием этого мученика, о котором мы говорим. Он как раз был послан, с одной стороны, усмирить восстание в войсках, а закончилось тем, что эти же самые войска провозгласили его императором.
И тут мне, кстати, кажется, что очень важным для нашего с вами понимания возникла коллизия именно послушания, потому что, с одной стороны, воин – это человек, который должен беспрекословно слушаться, с другой стороны, сама история того времени показывает, что какой-нибудь полководец, который должен слушаться своего императора, может, в конце концов, это послушание отменить и заставить себя слушать других. То есть это, в общем, послушание, так скажем, относительное. И в этой ситуации в дальнейшая жизнь преподобного мученика Никона показывает, кому он несет послушание в высшей степени. его послушание не земному царю.
У него хорошо все сложилось в начале пути, потому что христиан же не поголовно постоянно преследовали. Их то преследовали, то не преследовали. Все зависело. Для императора, насколько я понимаю, римского, очень редко идеологические вопросы стояли во главе угла.
Да.
Они были прагматиками, и политическая ситуация диктовала им, как себя вести по отношению к той или иной группе населения их империи.
И религиозная жизнь тоже была скорее прагматическая.
Поэтому в начале пути-то преподобному Никону удалось и найти общину, которая стала его вот, местом его вхождения в церковь, и принять крещение, и даже стать епископом. Все это было в первой половине его христианского пути, а потом вот случилась эта такая незадача историческая. Деций становится императором, и как солдат и прагматик думает, что одной такой грубой военной силы для того, чтобы удерживать такую разношерстную и разномастную империю, маловато, а вот надо какую-то идеологическую составляющую.
Религиозную, в первую очередь.
А тут хорошо ему, может, советники напомнили, может, сам вспомнил, что был такой в традиции римской религиозности договор с богами. Что вот, мол, мы вам жертвы, а вы нам покровительство и благосостояние Римской империи. И решил, что вот самое время народу напомнить. И всего-то нужно было, чисто по-римски, нужно формально, нужно было принести жертву, съесть кусок жертвенного мяса и получить документ.
Да.
Что ты вот-вот все. И от тебя могли сразу же отстать. Но тут какие-то христиане, которые почему-то, какие-то глупые люди, не понимают, что ничего такого особенного, никаких зверств и изуверств.
Нам ваша душа не нужна, нам только надо формально.
Получи бумажку и живи себе спокойно. Они почему-то не хотят.
Да. А Никон, который на самом деле обратился и крестился после смертельной опасности, он пережил, видно, сильное потрясение на войне, когда его ситуация, когда его жизнь находилась в смертельной опасности, он пообещал, что он крестится. И надо сказать, что в те времена крещение получить было очень и очень непросто, в отличие от современности. Ну, там сейчас вводятся какие-то гласительные беседы, которые, к сожалению, многие хотят избежать. Я часто обращаю внимание на то, что да нам, может быть, было бы гораздо проще вас крестить просто вот без всякой подготовки, но мы же именно о вас заботимся. Так вот, преподобный мученик Никон, он долго искал возможности, чтобы его кто-то смог огласить, подготовить к этому. И вот когда его, наконец, подготовили, он крестился, но после этого он уже к этому настолько серьезно отнесся, что никаких формальных поблажек к официальному культу уже он себе не допускал. И поэтому он выбрал смерть, но не отречение от своего подлинного подлинного господина, от Бога, от Иисуса Христа.
Вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера».